Здравствуйте, дорогие слушатели. В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил. Я приглашаю каждого в грандиозное трехчастное приключение, посвященное уникальным женщинам. Мы полетаем из страны в страну, из эпохи в эпоху и насладимся всеми гранями однополой любви. В этом эпизоде триптиха обсудим актрису, счастливую стать отцом, непристойные поцелуи на парижском балу, изощренную жестокость разъяренной толпы и прочие интересные темы. Добро пожаловать! Кристина. Речь пойдет о единственном официальном выжившем потомке шведского короля Густава Адольфа, Кристине, ставшей в 17 веке королевой в возрасте 6 лет после гибели отца на войне. Акушерки и нянечки, принимавшие роды Кристины, увидев волосатую голову младенца, большой нос и услышав, цитата, «сильный, хриплый голос», моментально приняли ребенка за мальчика, провозгласили тут же уверенно этот факт. Одна служанка сорвалась донести новость королю, и лишь мгновениями позже обнаружили и признали все свою ошибку, породившую в кругах огромнейшее смущение. Отец, которого повторно пришлось оповестить о поле новорожденного, воскликнул: «Она будет умной, уже обвела вокруг пальца всех нас». Отец любил дочь, мать нет. Вот ее слова спустя несколько дней после рождения: «Вместо сына я получила дочь, темную и уродливую, с гигантским носом и черными глазами. Заберите ее от меня, я не стану держать такого монстра». С самого детства Кристина предпочитала традиционно мальчишеские игры, мальчишескую одежду. Неоднократно заявляла, что хотела бы быть мальчиком. Многие высказывают гипотезу, что Кристина являлась интерсексом, с чем и связан конфуз акушерок и ее собственные желания, но исследования и свидетельства приближенных отрицают данный факт. И сама Кристина ближе к смерти указала в записке, что подобное предположение не более чем слух. Взрослея, Кристина все чаще примеряла мужские образы, мужскую идентичность, предпочитала балету фехтование, получила прозвище «девочка-король». В 14-летнем возрасте королевы ее близкий учитель, который вел дневник об их занятиях, написал, цитата, «она вообще как не женщина». О Кристине рассказывали: «она ходит как мужчина, сидит и ездит на лошади как мужчина, может есть и ругаться, как грубейшие солдаты». В театрах Кристина часто закидывала ноги на сиденье впереди, не чуралась общения с простыми, бедными людьми. В своей автобиографии Кристина сообщила: «я чувствую непреодолимую неприязнь к браку и ко всем вещам, о которых женщины говорят и которые делают». Именно неприязнь к браку и категорический отказ Кристины выходить замуж привели ее к добровольному схождению с трона. Она спокойно сказала советникам: «я не планирую разъяснять вам причины, я просто не подхожу для брака». 6 июня 1654 года, будучи 21-летней, Кристина на публичной церемонии отреклась от престола. Вопреки традиции, самостоятельно двумя руками сняла корону с собственной головы. После этого Кристина, которая была известна нежеланием причесывать волосы, остригла их совсем коротко, собрала конвой из более чем 200 людей, 200 лошадей, облачилась в мужскую одежду, часто скрывая свою идентичность вовсе и представляясь мужчиной, отправилась в путешествие по Европе, пожив в Дании, в Голландии, в Риме, везде устраивая бурные вечеринки и, по воспоминаниям, вовлекаясь в широкий спектр бисексуальных интимных связей. Что касается однополых контактов, два имени всплывают: Джен Рутвен, дочь шотландского генерала, и Луиз Ван дер Нот, приемная дочь барона. Но самые яркие, тем не менее, отношения сложились с дочерью семьи политиков по имени Эбба Ларсдоттер Спарре. 18 лет было Кристине, когда та познакомилась с 15-летней Эббой. Произошло это после отправления родителями Эббы работать служанкой при королеве как раз. Эбба — огромной красоты девушка, что подтверждается ее портретами. Кристина мгновенно до безумия влюбилась в нее, дала ей прозвище Белль, красавица, да? И каждому заезжему дипломату развертывала длинный список эпитетов, восхваляющих внешность любовницы. Сохранившиеся письма Кристины полны откровенных признаний о чувствах, о поцелуях, о постелях. К сожалению, рукописных ответов Эббы не так же много сохранено. Кристина организовала для Эббы брак по расчету, выбрав для нее мужа из своего окружения, чтобы та получила стабильность присутствия при дворе. Кристина и Эбба проводили целые дни вместе в течение нескольких лет, пока Кристина была еще королевой. Называла Эббу открыто подругой по постели, с кем разделяла продолжительные интимные взаимоотношения. Эбба осталась единственной, с кем Кристина стремилась поддерживать контакт после отъезда из Швеции. В 1660 году, вернувшись в Швецию, Кристина приложила все усилия, чтобы увидеть свою красавицу вновь. Но родители Эббы еще во времена правления Кристины, напуганные слухами об особом сорте связей девушек, скажем так, воспротивились этой встрече. Позже, в 1661 году, Кристина пригласила Эббу с визитом к себе в Гамбург, но так доподлинно и неизвестно, виделись ли Эбба и Кристина в принципе после отречения королевой от престола или нет. Сложно сейчас утверждать, разумеется, была ли Кристина лесбиянкой, бисексуалкой, транссексуалкой, интерсексом, чувствовала ли себя мужчиной всю жизнь, но принадлежность на сегодняшний лад к квир-сообществу неотъемлема. Грета Гарбо. Известная голливудская актриса родилась в Стокгольме в 1905 году, переехала в 20 лет в Соединенные Штаты Америки. Пятое место занимает в списке 25 лучших актрис Старого Голливуда по версии Американского института кино. Разумеется, собрала россыпь номинаций наград самых различных церемоний. Причина, по которой я поставил ее сразу после Кристины, Грета сыграла ее в фильме «Королева Кристина» в 1933 году. Обе шведками были, да? Несмотря на то, что фильм набрал успешность, биография Кристины перекройке существенной подверглась. Продюсер заявил, что любая отсылка к сексуальности не станет приниматься обществом, поэтому он дал Кристине мужчину-любовника и закрутил вокруг этой бестолковой причины все отречение от престола. Тем не менее, в фильм был вписан поцелуй в губы между Кристиной и Эббой, но лишь дружеского характера. Хотя Грета Гарбо, будучи бисексуалкой, сыграла поцелуй совершенно не по-дружески, ознакомившись предварительно с биографией королевы и, естественно, поняв, что там к чему. Грета Гарбо заявляла, что никогда не станет выходить замуж. И такое заявление навеяло необычайный интерес прессы, поклонников, поднимало множество фактов и слухов, те или иные отношения всплывали. Одной из значимых персон в жизни Греты стал Джон Гилберт, также актер, с которым Грета неоднократно делила экран. Любила его по собственным словам как человека, говорила, что навсегда благодарна, без него никогда не нашла бы той карьеры, он учил ее актерству и также был очарован с первого взгляда Гретой. Всего через 3 недели после знакомства уже предлагал свадьбу, и предложение повторялось снова-снова, но Грета отказывала ему. И даже в тот день, когда знала, что он готовит свадьбу, просто взяла и не пришла на свидание, потом заявив: «Я боялась, он станет говорить мне, что делать и главенствовать надо мной, но я всегда сама хотела быть главной». Другая цитата Греты о браках: «Я, пожалуй, останусь холостой всю жизнь. Жена — такое уродливое слово». Список как мужчин, так и женщин, с которыми романы возникали у Греты Гарбо, в ее биографии велик: Леопольд Стаковский, Лилиан Тешман, Эрих Мари Ремарк, Марлен Дитрих. Ярким романом был один с писательницей Мерседес де Акоста, с которой за 30 лет Грета обменялась 181 письмом. Мерседес также, будучи костюмером, помимо писательницы, создала один из нарядов для роли Греты в фильме «Мата Хари», посвятила ей огромное количество своих стихотворений. Однополые связи Греты тщательно скрывались, хоть сама Грета Гарбо и не стеснялась открыто заявлять о себе. Киностудии опасались публичного оглашения по одной причине – потенциальное осуждение людьми, падение популярности, как самой актрисы, так и фильмов, звездой которых Грета выступала, может привести к потере денег и к потере звездности, что разумный, наверное, шаг, но в то же самое время чрезвычайно печальный. Самыми светлыми отношениями в жизни Греты Гарбо стали отношения с актрисой, театральной постановщицей Мими Поллок, с которой познакомились еще в Швеции. Грета переписывалась более 60 лет. Если у вас обнаружится желание и возможности, найдите полчасика почитать крайне полные, тоскливые, но емкие письма Греты о Голливуде, о Соединенных Штатах Америки в целом, об актерстве. Крайне любопытный материал. Я же зачитаю письма Греты Гарбо о любви, о глубокой связи, которые Грета и Мими наладили и делили, как вы услышите, на протяжении всех своих жизней, что бы ни происходило с ними. Я продолжаю думать о тебе, Мими, и думать, что встречу тебя в любую секунду в коридоре. Письмо от тебя возбудило во мне шторм страстного желания. Я мечтаю увидеть тебя и разузнать, ценишь ли ты, как прежде, свою старую возлюбленную. Я люблю тебя, маленькая мимоза. Даже когда в жизни Мими появился мужчина, их переписка не угасла, и с формированием и развитием брака с этим молодым человеком по имени Нильс Грета лишь больше поддерживала любопытным образом свою возлюбленную. После обручения Мими с Нильсом Грета отправила ей следующее: «Я остаюсь довольно несчастной девушкой, как ты можешь представить. Но я так рада, что Нильс любит тебя так сильно. Ты заслуживаешь быть счастливой. Ты единственная, кому я доверяю, и я хочу сохранить тебя своим другом. Не забывай обо мне. А затем: я люблю тебя. И если ты любишь Нильса, я люблю его тоже». После того, как Мими забеременела от Нильса: «Мы не можем изменить природу так, как Бог создал ее, но я всегда думала, что ты и я принадлежим друг другу. А когда у Мими родился сын, Грета послала в Швецию такую коротенькую записку. Невероятно горжусь стать отцом. Жюли Добиньи. Жюли Добиньи, или как ее еще называли в те времена, мадемуазель Мопан или просто Ля Мопан, экстравагантная личность конца 17 века, оперная певица и фехтовальщица. Когда ее учителя по фехтованию обвинили в убийстве, оба бежали, поскольку у них был роман. Жюли, хоть и не скрывала свой женский пол, носила только мужскую одежду. Они с учителем путешествовали, зарабатывали, распевая песни в тавернах, имитируя сражения на мечах. Однажды в одной из таких таверн ее оскорбил молодой дворянин, и она, по-прежнему в мужской одежде, вызвала его на дуэль, выиграла ее, когда ударила соперника по плечу. Позже, когда она узнала о статусе юноши, начала сожалеть о содеянном и пришла в палату с извинениями. Прямо там занялась с ним страстной любовью, после чего они сохранили дружбу до конца дней. Благодаря приобретенным связям ей удалось стать частью Парижской оперы, где люди восхищались, цитата, «самым прекрасным голосом в мире». Жюли стала невероятно популярной не только из-за творческих талантов, но и из-за исключительно мужской одежды, романов с практически всеми актерами и актрисами Парижа. Один из показательных случаев ее неожиданного, но потрясающего поведения. Один из певцов оперы начал домогаться до женщин труппы. Жюли взяла на себя смелость, избила мужчину до полусмерти, после чего тот несколько лет не возвращался, в принципе, в свет. Однажды Жюли полюбила одну дворянку, но та отказала ей, и Жюли чуть не покончила с собой. А в другой раз, на крупнейшем в Париже балу, поцеловала спонтанно в губы молодую девушку, что до такой степени возмутило всех окружающих, что сразу трое мужчин бросило ей вызовы на дуэли. Как вы можете догадаться, Жюли победила всех троих в фехтовальческих поединках, но дуэли были в те годы запрещены, и, к огромному сожалению, Жюли покинула оперу, испугавшись обвинений, сбежала, опасаясь суда не только за вышеупомянутые мной дуэли, но и за избиение своего арендодателя, который просил о своевременной оплате жилья. Она умерла, не дожив до 40 лет. Могила ее неизвестна. Теофиль Готье в 19 веке написал новеллу, посвященную мадемуазель Мопан, которая восхваляла чувственную любовь, независимую от пола, но книгу запретили из-за греховного содержания. Ярчайшей же историей Жюли Добиньи стала одна, что произошло до Парижской оперы, еще во время скитаний с учителем фехтования. Жюли влюбилась в юную девушку, с которой закрутился бурный роман. Родители девушки приняли решение без согласия дочери отправить ее в женский монастырь. Тогда Жюли разработала план, переоделась послушником, вошла в монастырь с этим прикрытием, чтобы скрыть побег с любовницей, вскопала могилу и выкрала труп одной недавно умершей монахини, протащила труп незаметно через кладбище и весь монастырь, подложила его в постель вместо своей девушки и подожгла к черту помещение, чтобы никто не догадался. План прошел как по маслу, они сбежали, но через несколько месяцев девушка испугалась и предпочла вернуться к родителям. Жюли в отсутствие самой Жюли на заседании судили как мужчину, поскольку думали, что только мужчина способен теоретически совершить подобного сорта преступления. Обвинили ее в похищении человека, в краже трупа, в поджоге, в неявке на трибунал. Приговорили к смерти через сожжение, но найти не смогли. А когда Жюли стала звездой Парижа, вскрылось, кто совершил преступление, дело, благодаря вмешиванию влиятельных фигур, удалось замять. Вот такая воистину потрясающая личность, жившая на полную катушку от рождения до смерти. Элеонор Рузвельт. Думаю, многим знакомо это имя, Элеонор Рузвельт. Она была женой президента Франклина Рузвельта и крайне популярной персоной в связи со своими социальными и политическими взглядами. Кроме мужа, список ее отношений насчитывал огромное количество личностей, одни из самых ярких, с журналисткой Лореной Хикок, которую Элеонор сокращенно называла Хик, и писала, что, цитата, «безумно влюбилась в нее». За их десятилетние практические отношения женщины написали друг другу около 3500 писем. Для Элеонор это стало своеобразным отвлечением от основной жизни. Порой письма содержали по 10-15 страниц, порой оставались записками с одним единственным предложением. К сожалению, солидная часть корреспонденции была уничтожена, дабы информация об отношениях не распространялась, и окружение Элеонор требовало у СМИ вырезать Лорену из совместных фотографий, не упоминать ее в интервью. Самой же Лорене однажды пришло короткое сообщение от главного редактора крупной публикации, с которой она сотрудничала. Не сближайтесь слишком с источниками, что Лорена вежливо проигнорировала. Отношения к Второй мировой войне стали утихать по объективным причинам, а затем уже не вернулся тот огонь, и обе отыскали иных любовников. Элеонор – мужчину, Лорена, никогда с мужчинами не имевшая связей, женщину. Тем не менее, общение они продолжали поддерживать. Лорена даже хотела написать биографию Элеонор, но так и не сделала этого. Подробностей их отношений не так уж и много известно, поэтому мы перейдем сразу к самому интересному, к письмам Элеонор для Лорены Хикок, сокращенно Хик. «Хик, моя дражайшая». Я не могу пойти спать без пары слов для тебя. Я чувствую немного, словно фрагмент меня покинул сегодня. Ты развилась в столь значимую часть моей жизни, что так пусто без тебя, хоть я и занята каждую минуту. Почти все мои фотографии развешаны, и ты в моей комнате отдыха, там, где я могу смотреть на тебя часами. Я не могу целовать тебя, зато я могу целовать твою фотографию, желая каждый день спокойной ночи и доброго утра. Однажды, вероятно, судьба будет добра и позволит нам устроить жизнь по душе, но до тех пор мы благодарны иметь то, что имеем. Дорогая, мы счастливы вместе, и крепкие отношения пустят глубокие корни. Помни одну вещь всегда. Никто для меня не являет того, что являешь ты. Я лучше буду писать сейчас, чем все, что угодно другое. И пусть я люблю многих прочих людей, и многие, наверное, часто делают что-то для меня лучше, но я никогда не наслаждалась кем-то так, как я наслаждаюсь, проводя время с тобой. И, наконец, короткое письмо с единственным предложением. Это просто записка, чтобы сказать тебе: я люблю тебя. Маргарита Австрийская. Другое имя. Маргарита Пармская была итальянской дворянкой в XVI веке. Уже в пятилетнем возрасте ее помолвили с другим знатным человеком. В 14 она официально вышла замуж за 26-летнего мужчину, с кем и была, собственно, помолвлена. Но через год его убили, и уже вдову в 15 лет собрались выдать за мальчика, на сей раз 13 лет. Она долго сопротивлялась, но не помогло, и брак состоялся. По крайней мере, Маргарита выходила замуж в черном, по собственному настоянию. Тем не менее, долгие годы ничего между ними не происходило. Сама Маргарита заявляла, что ее выворачивает наизнанку от мужчин. Она вообще отказывалась с ним находиться рядом, что привело даже к официальному постановлению аннулировать брак, поскольку тот не был закреплен сексом. Маргарита оправдывала нежелание словами, что император лишь сказал ей делить с мужем постель и ничего больше. Тем не менее, в 21 год она все же склонилась под давлением ради продолжения династии, официально занялась с мужем сексом, позже родила близнецов, один из которых умер ребенком. После этого события у Маргариты и мужа контактов более не было, и они вовсе жили раздельно. Причина, как все уже, наверное, догадались, любовь к женщине. Имя этой женщины – Лаудомия Фортегьерри, писательница, достаточно яркая фигура, считается чуть ли не первой итальянкой, открыто пишущей об однополой любви. И кто-то тут сразу скажет: «Как же ты посмел не включить Лаудомию в эпизод о Ренессансе? Еще и сказал, что женщин значимых не было, а здесь вот такие дела раскрываются». И это, может быть, отчасти верное обвинение, но я не включил ее все же по двум основным причинам. Во-первых, как я и объяснил в четвертом эпизоде, обобщенно, да, биография чрезвычайно размытая и неполная. Да, она, судя по всему, была первой женщиной, чью поэзию обсуждали открыто в академических кругах. Да, кое-какие сведения известны о браках и детях, как и у Маргариты холодное отношение к таким узам. Да, она сыграла смелую роль при осаде Сиены, собрала отряд женщин, сформировала защитный бастион. Но деталей не так уж и много, и об однополой любви не так уж и много, и сонетов сохранилось не так уж и много, и даже смерть не задокументирована. Официально стоит дата 1555 год, как раз во время взятия Сиены, когда город-государство прекратил независимое существование, но подтверждения этому нет. К сожалению, опять же таки печально, скорее всего, так все, потому что она женщина, и я ни при каких обстоятельствах не желаю принизить значение или усомниться в достоинстве, или сказать, что она хуже хоть в чем-то в сравнении с мужчинами, выбранными мной для эпизода об эпохе Возрождения. Но не показалось мне на тот момент, что достаточно всего можно сказать. Еще раз, к сожалению. И вторая причина для невключения ее тогда – желание повести рассказ именно от имени Маргариты с ее перспективы, что ли, сделав ее центральным лицом, поэтому в совокупности принял решение побеседовать о них в данном эпизоде, а не тогда. Прошу прощения, если кто-то с таким решением не согласен, но оно было принято, точка, движемся дальше, воспеваем женщин. Несколько деятелей того времени восхищались талантами Лаудомии, вспоминали, что та была сильной женщиной с выдающимся даром к творчеству, отточенным интеллектом. Сохранилось, как я уже сказал, совсем мало искусства Лаудомии, всего 6 сонетов. Но зато 5 из этих 6 считаются посвященными Маргарите. Современник писал, что стихи, цитата, пример наиболее пылкой любви, что существует, между двумя самыми уникальными и возвышенными женщинами. многообразие источников упоминает страстную любовь, один из них о первой их встрече. Как только Лаудомия увидела Маргариту и была увидена ею, внезапно пылчайшими языками пламени любви каждая заполыхала для другой. И самый яркий манифест сей данности тот факт, что они ходили встречаться друг с другом множество раз. И, наконец, сонеты, посвященные Маргарите Лаудомией. Счастливое растение, столь восхваленное в раю, где природа разместила все свои совершенные вещи, когда постаралась сотворить столько прекрасного. Я говорю о моей богине, Маргарите Австрийской. Почему ты держишь меня в этом гнусном состоянии, без надежды когда-либо вырваться из моего ничтожества? Послушай мои слова, как они готовы молить тебя. Ничего я не хочу другого, только держи меня рядом с моей богиней. Алла Назимова. Алла Назимова, актриса, в первую очередь, немого кино. Родилась она в Ялте и более 30 лет провела в Российской империи с гастролями по Европе. После ее заметил голливудский режиссер, и Алла переехала в Нью-Йорк и уже в Соединенных Штатах Америки сделала полноценную кинокарьеру. У нее были отношения и с мужчинами, многие предполагают, что это всего лишь борода. Но так или иначе, более тесные и значимые связи все-таки в любом случае, независимо от сути ее отношений с мужчинами, были с женщинами. Алла жила в большом доме на бульваре Сансет со своей партнершей Глеской Маршалл почти 20 лет до смерти Аллы. Сама Глеска после этого нашла новую однополую любовь, и даже похоронены они с этой девушкой вместе. Так вот, Алла всегда закатывала бурные вечеринки в доме, его все именовали «Сад Аллы», туда приглашались самые популярные лесбиянки и бисексуалки старого Голливуда, от Марлены Дитрих до Хэтти МакДэниел. Именно Алле Назимовой приписывают изобретение неофициального термина «швейный круг», которым женщины, состоящие в нем, называли все свои однополые интрижки. Многие актрисы в интервью и переписках употребляли термин. Большинство «собраний», да, в кавычках, происходило именно в особняке Аллы. Естественно, этимология термина из, в буквальном смысле, собраний девушек в те и более ранние времена друг с другом на «пошить», вроде как «женское дело», за которым обсуждали последние дела, сплетни без мужчин. Понятно, почему шутливо термин прилип, никто на их встречах, естественно, не шил. Одна из любопытнейших историй об Алле связана с немым фильмом «Соломея». Базой для фильма стала трагедия Оскара Уайльда, которая, в свою очередь, разумеется, базируется уже на библейском сюжете о Соломее. Алла Назимова знала всю правду о сексуальности Оскара Уайльда, поскольку история, особенно тогда, все еще была на свежем слуху. Помимо этого, личная информация также присутствовала в владении Аллы, поскольку она долгое время состояла в любовных отношениях с родной племянницей Оскара Уайльда, Долли Уайльд. В тот момент Алла организовала свою компанию кинематографическую и сама стала продюсером фильма. И ее четким желанием в честь Оскара Уайльда, в честь ее самой, стало следующее. Все актрисы и актеры фильма «Соломея» обязаны были быть лесбиянками или геями. Чрезвычайно сложно сказать, сейчас исполнилось ли это заверение в полной мере, но три главные роли совершенно определенно. Также многие актеры травести фигурировали в фильме. И даже если на весь авангардный продакшн взглянуть, можно увидеть яркость, необычность происходящего в нем, костюмы, декорации, все чрезвычайно атипично, любопытно. Даже порой этот фильм «Соломея» показывают на квир-кинофестивалях. Сейчас. потому что все эти истории в совокупности демонстрируют, разумеется, ЛГБТ-плюс сообщество, скажем так, выражают определенную сторону ЛГБТ-плюс сообщества. Если кому-то интересно, в последний раз, когда я проверял, фильм был на YouTube с интертитрами на английском. 1923 год. Саломея. Вирджиния Вульф. Я честно признаюсь, что читал только два романа Вирджинии Вульф, чего, пожалуй, совершенно недостаточно, чтобы полный анализ искусства, тем, поднятых в литературе, произвести. Тем не менее, и в том, что читал я, и в том, что я не читал, но опираясь на слова критиков, существует очень легкая, несколько закодированная, что ли, тематика однополой любви. И если многие другие романы и рассказы и все что угодно еще в то время в Британии запрещалось при одном упоминании гомосексуальности или лесбиянства, Вирджиния всегда чрезвычайно тонко и умно обходила всякие подозрения, и на ее темы не клевали цензоры. Самым любопытным, наверное, произведением в этом ключе является роман «Орландо». Он косвенно описывает, не напрямую, но все же, биографию важнейшей любви в жизни Вирджинии. Звали ее Вита Секуэл Уэст. Сын Виты, Найджел Николсон, в книге, посвященной обоим родителям, рассказывал об открытости их отношений, о том, что как мама, да, так и папа вовлекались в однополые связи даже чаще традиционных, а роман Орландо Вирджини Вульф назвал, цитата, «самое длинное и самое милое любовное письмо в литературе». Несколько книг написано о литературе Вирджинии и о ее отношениях с Витой, уверен, чрезвычайно любопытное чтение. Также частично опубликованы и письма, и дневник Вирджинии. Любовные отношения между девушками продолжались около 8 лет, переросли позже в дружбу до конца дней Вирджинии. Расставание между ними было в первую очередь связано с ревностью Вирджинии, мотивированной отношениями Виты с ее подругой детства по имени Виолет. И там, разумеется, тоже россыпь писем, чего только стоят вот такие слова. «Все заборы моего воображения я разломала для тебя. Нет ни впадинки в моем мозге, куда бы ты ни вторглась». Вита и Виолет даже сбежали как-то от своих женихов в Монте-Карло, но все-таки, проведя вместе какое-то время, вернулись назад, исполненные чувства долга, хотя в свой медовый месяц Вита снова сбежала от уже мужа, забрала Виолет с собой и опять утащила ее в Монте-Карло. Тем не менее, возвращаясь к Вите с Вирджинией, я зачитаю несколько фрагментов их бурной переписки разных времен. Для начала письмо Виты при зарождении отношений, где она впервые подписалась, твоя Вита. Забавно, что в письме используют слово «квир» в значении «странный». «Моя дорогая Вирджиния, я все это время чувствую что-то такое необычное, такое странное, или скорее что-то, хотя, возможно, не необычное и не странное само по себе, но наполняющее необычными и странными ощущениями, что я обязана написать тебе. Что-то, кстати говоря, связано с тобой, и табун диких лошадей не отнимет у меня того, чем это чувствуется». Другое письмо Виты в разгар уже романа. «Я уменьшена до вещи, которую хочет Вирджиния. Я составила прекрасное письмо тебе в бессонном кошмаре ночи, но все ушло. Я просто скучаю по тебе в довольно банальном, отчаянном человеческом образе. Ты со своими нетупыми письмами никогда не настрочишь столь элементарную фразу, как эта. Возможно, ты даже не почувствуешь такового. И все же я верю, ты ощутишь, но облечешь это в столь вычурную фразу, что она потеряет немного своей реальности, в то время как во мне ощущение блещет. Я скучаю по тебе больше, чем когда-либо могла предположить, а ведь я готовилась скучать очень сильно. Так что это письмо — писк боли. Невероятно, сколь существенной для меня ты стала. Думаю, ты привыкла, что люди говорят подобные вещи. Черт тебя дери, избалованное существо. Я не заставлю тебя любить меня больше, изобличая себя вот так. Но, о моя дорогая, я не смогу быть умной и чопорной с тобой. Я люблю тебя слишком сильно для этого. Ты не представляешь, насколько чопорной я могу быть с людьми, которых не люблю. Я превратила умение в искусство. Но ты разрушила защитные опоры. И я особенно не сопротивляюсь этому. На что Вирджиния ответила: «Твое письмо пришло этим утром. И почему ты думаешь, что я не чувствую и просто составляю вычурные фразы? Милые фразы, пишешь ты, которые лишают вещи реальности. На самом деле все наоборот. Всегда, всегда, всегда я стараюсь говорить, что чувствую. Поверишь ли ты, узнав, что после твоего ухода в прошлый вторник, ровно неделю назад, я отправилась в трущобы Блумсбери и нашла шарманку. Но она не порадовала меня. И с тех пор ничего важного не случилось. Каким-то образом все тускло и сыро. И я тусклая. Я скучала по тебе. Я скучаю по тебе. Я буду скучать по тебе. И если ты не веришь этому, ты длинноухая сова и задница». Другое письмо Вирджинии содержит такие слова: «Расстегни верхнюю пуговицу своей блузки, и ты увидишь гнездящуюся внутри бодрую белочку с самыми пытливыми привычками, но дорогое существо в то же самое время». И уже много лет спустя, во время войны, за год до суицида Вирджинии, она написала подруге: «Я только перестала говорить с тобой. Это кажется таким странным. Столь совершенно спокойно здесь, они играют в шары, а я поставила цветы в твоей комнате. И ты сидишь там, окруженная падающими бомбами. Что я могу сказать, кроме «я люблю тебя» и вынуждена жить в этот чудной тихий вечер, думая о тебе, сидя одна? Дорогая, позволь написать лишь строку. Ты подарила мне такое счастье». На что Вита ответила: «О, дорогая, как твое письмо тронуло меня этим утром. Я чуть не обронила слезу в свое яйцо Пашот. Твои редкие выражения привязанности всегда обладали силой вызвать во мне глубокие чувства. И я предполагаю, что однажды подсознательно натянутые, они сейчас отскакивают в мое сердце, словно пули падают на крышу. Я люблю тоже. Ты знаешь это». Мари Антуанетт. Я очень не люблю, когда такого сорта имена переводят на русский. Мария Антуанетта, да? Или какие-то другие вариации, например, когда в польские имена ставят ты краткое на концовку вместо Ковальский, Ковальский или Ковальска, Ковальская, что еще безумнее. И я знаю, что это правила русского языка, но, честно говоря, они идиотские, поэтому я буду называть ее Мари Антуанетт. Неоднозначная, разумеется, историческая фигура, и мы не будем вдаваться глубоко в политику вопроса, потому что это отдельная часть обсуждения. Единственное, что о личности важно для нас, это легкомысленность, воздушность девушки, подтверждаемая всеми историками, стремление к свободе в более широком смысле этого слова, чем то, что обычно ей приписывается, скажем так. В связи с этим многие истории были правдой, многие накручивались, особенно учитывая, как ее жизнь завершилась. К тому же, одним из обвинений, приведших к казни, было лесбиянство, и, естественно, во всех подобных политических приговорах, опять же таки, накручивают в качестве обвинений все подряд, чтобы убийства казались более оправданными. Но в данном ключе сомнений о связях Мари Антуанетт быть не должно. Информация о взаимоотношениях с представительницами своего пола присутствует, и мы ее рассмотрим. Две близкие подруги были у Мари Антуанетт, с которыми она проводила большую часть своего времени. Фактом можно считать совместные ночные прогулки под деревьями парка. Они обнимались с девушками, резвились, отбрасывая всякий этикет, беседовали часы напролет. Люди стали, естественно, по поводу такой близости много писать и обвинять королеву в лесбиянстве. Грязные памфлеты выходили, на улицах их раздавали, дабы осквернить имя Мари Антуанетт, поскольку в то время, естественно, подобное считалось грехом. Слухи о более интимных связях между девушками, чем прогулки, шли как извне, так и из самого дворца. Да, безусловно, у нас есть доказательства в виде слов «Я люблю тебя» со стороны Мари Антуанетт. В переписке с одной из любимых принцессой де Ламбаль писали друг другу «Мое сердце принадлежит тебе». В то же самое время воспринимать это ли как дружескую любовь или однополую любовь, точно все-таки знать нельзя. У Марии Антуанетт в комнате висел портрет принцессы при этом. Одной из последних конфискованных вещей стало украшение с изображением де Ламбаль. Другая фаворитка, Йоланда де Полиньяк, также получала огромную симпатию. Мария Антуанетт выплатила все ее долги, поселила в Версале в 13 комнатах, писала точно так же чувственные письма. Даже симпатия к Йоланде отдалила ее от принцессы де Ламбаль. Но позже, когда давление семьи де Полиньяк стало раздражать Мария Антуанетт, она вернулась к де Ламбаль и проводила с ней больше времени. Еще раз, до конца нельзя сказать, что между девушками была интимная близость, но вместе с тем слишком много существует мелких фактов, как в Ренессансе, когда я рассказывал о Сандро Боттичелли, да, нет четкого понимания, было ли или не было, но слишком-слишком много тонких моментов, указывающих на это, достаточных для того, чтобы подозревать, наверное, слишком жесткое слово, для того, чтобы догадываться. Печальная история об убийстве де Ламбаль. Ее тело в буквальном смысле изрезали и растерзали, расчленили половые органы, вырвали сердце. Очень много графических описаний можно разыскать. Голову де Ламбаль отрубили, надели на пику. Есть слух, что ее даже отнесли цирюльнику, и тот очистил лицо от крови, нарумянил щеки, сделал прическу, чтобы, цитата, «Мари Антуанетт узнала свою любовницу». Так или иначе, голову на пике толпа отнесла к тюрьме, где Мария Антуанетт находилась и стала трясти перед ней головой, пытаясь прорваться к ступеням лестницы, дабы Мария Антуанетт смогла в последний раз поцеловать губы любовницы. Поликсена Соловьева. Не самая, пожалуй, успешная известная литературная деятельница, хотя и крутилась в кругах со всеми поэтами и поэтессами, прославилась она в первую очередь тем фактом, что стала первой, кто перевел на русский «Алису в стране чудес», а также изданием совместно со своей любимой детского журнала «Тропинка», который наполняла множеством детского материала. Определенная уникальность Поликсены, отличающая ее от других деятелей того времени, заключалась в том, что многое творчество писалось от мужского лица, подписывалась она псевдонимом Аллегро. В совокупности с записями о ней, где Поликсена всегда в мужских брюках, с грубоватым голосом, приходит мысль о, возможно, нетрадиционной гендерной идентичности Поликсены. к сожалению, с поэтической точки зрения ей мешал, пожалуй, данный дисбаланс. Современники в основном не восторгались искусством из-за невозможности отыскать там личности, душу, что ли. Вероятно, хотя это, конечно же, не более чем спекуляция, именно ее сексуальность и неспособность до конца понять и принять себя мешали открыться с профессиональной точки зрения автора. Жизнь она провела бок о бок с женщиной по имени Наталья Моносеина, с которой как раз и издавала журнал, упомянутый мной ранее. Это был не короткий роман, не интрижка, а самое что ни на есть полноценная любовь, продолжавшаяся около 30 лет до смерти Поликсены. Они не скрывались, не носили бород, жили вместе. Несколько печальные слова, полные, пожалуй, ее собственных терзаний в какой-то степени, о Поликсении Наталье как-то написала Марина Цветаева. «О, я знаю, что иногда это продолжается до самой смерти. Трогательное и страшное видение на диком крымском берегу двух дам, уже пожилых и проживших жизнь вместе. Одна — сестра большого славянского мыслителя, столь читаемого ныне во Франции. Тот же светлый лоб, те же грозовые глаза, те же пухлые и нагие губы. И вокруг них была пустота, более пустая, чем вокруг состарившейся бездетной нормальной пары. Пустота более отчуждающая, более опустошающая». Нужно отметить, что Марина поставила вокруг слова «нормальной» кавычки. И теперь к стихам. Прочел я несколько десятков ее работ. Действительно, очень много сказочной тематики, направленной откровенно на детей, но есть и гораздо более глубокая и драматическая лирика, немало и любовной. «Я ждал тебя с тревогой и сомнением, как ждет зари томительно больной. День догорал, и ярким освещением вершины гор сияли предо мной. Я ждал тебя, неслышно и незримо вечерняя спускалась тишина. В моей душе тоской любви томимой, в моей душе была лишь ты одна. Боялся я, что день исчезнет ясный, что тени вновь на горы упадут. Я ждал тебя с такой тоскою страстной, так ждал тебя, как только счастья ждут». Задумайтесь на секундочку, что это написала женщина от мужского лица, другой женщине. Действительно, крайне любопытное положение. И еще один стих, название которого я никак не ожидал найти ни при каких обстоятельствах. «Два Содома». Оставлю его, пожалуй, без всяких комментариев, хоть мыслей много, на суд каждого слушателя лично. Когда над стогнами Содома огонь небесный засверкал, бродил один вдали от дома я в тишине пустынных скал. Ночное небо разверзалось, все искрометней, все страшней, и тень дрожала и шаталась средь возрастающих огней. И рдели скал ноги и склоны, вершинами пронзая тьму, и гул, и треск, и вопль, и стоны неслись к молчанию моему. Но страха трепетное жало не обожгло души моей, и сердце гордое шептало: «Иди туда, иди скорей». Порог огненной чаши всю жизнь я смело пил до дна, и смерть мне всех сожжений краше в небесном пламени дана. Я преклоняюсь духом вольным, мой Бог, перед твоим судом. Сожги, сокрой под прахом дольным меня и мой родной Содом. То — древний сон земной гордыни. Всегда он жив в душе моей, но сон иной мне снится ныне среди унынья темных дней. Нет древних стен, нет стройных башен, где проходил спасенный Лот, и дым беспламенный так страшен над белым призраком болот. И нету грозного владыки, и мщенья огненного нет. Но в белой тьме, на скорбном лике, еще страшнее тихий свет. И тихий голос громче грома: «Паник, бледнею, трепещу! Я все простил сынам Содома, но вам, познавшим, не прощу. Билли Джин Кинг. Билли Джин Кинг – звезда мирового тенниса из Соединенных Штатов Америки, которая положила начало равноправию между полами и зародила привилегию наблюдать сегодня за лучшими теннисистками мира с больших экранов. Я, как огромный поклонник тенниса, который смотрит оба тура еженедельно, знает, как выглядит каждый игрок, по крайней мере в топ-100 точно, как у женщин, так и у мужчин, уважаю Билли Джин Кинг и ее заслуги чрезвычайно. То, что она сделала и продолжает делать для развития женского спорта, просто невероятно. Начнем с теннисной карьеры. Она выиграла 39 турниров Большого Шлема, в одиночном 12, в паре 16, в смешанной паре 11, собрав практически полную коллекцию, упустила лишь Австралию в парном разряде, где дважды играла в финале. Становилась первой ракеткой мира как в одиночном, так и в парном разрядах и по праву является одной из величайших звезд тенниса в истории. Но что ее совершенно справедливо беспокоило во все времена, это неравенство заработной платы мужчин и женщин-атлетов. Когда она выиграла US Open в 1972 году и получила меньше, чем чемпион в мужском разряде, она отказалась приезжать защищать свой титул на следующий год, пока равенство не будет достигнуто. И US Open 1973 года стал первым турниром Большого Шлема, предоставившим равные призовые. В том же году она стала инициатором основания WTA, Women's Tennis Association, женская теннисная ассоциация, да? 9 человек вместе с Билли были частью основания данной организации. Джули Хелдман, Валери Зигенфасс, Джуди Далтон, Кристи Пиджен, Пичес Баркович, Кэрри Мелвилл Рид, Нэнси Ричи, Рози Касалс. Тогда это была небольшая группа турниров, в которые отказывались играть многие топ-игроки, презирая эту концепцию. Сегодня WTA включает в себя более 2500 игроков из сотни стран, которые борются за 146 миллионов долларов призовых. Тур состоит из свыше 50 турниров ежегодно, многие из которых объединены с мужскими и предоставляют равные призовые. По сей день Билли Джин Кинг выступает с речами о равноправии, которая при всем по-прежнему не достигнута, также разрушает стигму отсутствия ЛГБТ в профессиональном теннисе, остается ярым активистом по данному вопросу также. Билли Джин Кинг была замужем много лет, писала за тем, что они скорее были друзьями, он поддерживал ее активизм, помогал с основанием тура. Она долгое время пыталась осознать свою сексуальность и, как говорит сама, лишь к 50 годам до конца пришла к гармонии с этой частью индивидуальности. Общество вокруг нее, включая родителей, было гомофобным, и она сформировала гомофобию в самой себе. Вовлекаясь в однополые отношения во время профессиональной карьеры атлетической, боялась больше не за себя лично и собственное будущее, а за основанный тур, чье функционирование вполне могло разрушиться из-за одного этого простого факта. К сожалению, каминг-аут пришлось совершить несколько не по своей воле. Одна из любовниц Билли Джин Кинг подала иск в суд с утверждением, что уже много лет продолжаются их отношения, в связи с чем она претендует на ряд активов спортсменки. Пресса взорвалась статьями, слухами, Билли Джин Кинг вынуждена собрала пресс-конференцию, ей советовали все отрицать, но Билли Джин Кинг заявила следующее. «Я сделаю это. Мне все равно». Для меня важно говорить правду. Моя мама всегда учила: всегда будь самой собой. К Когда ее спросили много лет спустя, что бы она изменила, она просто ответила: «Я бы открылась раньше». Сейчас Билли Джин Кинг живет счастливо с Иланой Клосс, которая была ее партнершей в свое время в парном разряде. И позиция многоуважаемой в современном спорте теннисной иконы непопираема. От себя хочу добавить пару слов о равных призовых между мужчинами и женщинами в спорте и почему это должно быть так. На примере как раз тенниса и легкой атлетики. Как я уже упоминал, большой поклонник этих видов спорта, поэтому квалифицирован, в общем-то, утверждать. Почему Усейн Болт бежит на 1 секунду быстрее 100 метров, чем Шеллиан Фрейзер Прайс? Почему Рено Лавелини прыгает с шестом на метр выше Елены Исенбаевой? Не потому что женщины хуже тренируются. Не потому, что они меньше вкладывают работы, а потому что природно, физиологически, их сложение предполагает чуть меньший потенциал. И сравнивать поэтому абсолютные достижения женщин и мужчин просто глупо. Легкая атлетика — объективнейший спорт, да? Ты просто бежишь по кругу, ты просто с места метаешь молот вдаль. Это объективно. Женщины не виноваты, что они такие, а вложений в работу производится не меньше. Так что почему люди считают, что в легкой атлетике не должно быть равных призовых, загадка. Со спортом вроде тенниса, казалось бы, все чуть сложнее. И здесь главные дебаты вокруг одного момента. На турнирах Большого Шлема мужчины, чтобы выиграть матч, должны одержать победу в 3 сетах, то есть максимум их может быть 5, да, со счетом 3-2 выиграть. Женщины должны одержать победу лишь в 2 сетах, то есть максимум 3, да, 2-1 самый большой счет. Соответственно, в головах людей, как так? Мужчина потенциально, да, выполняет большую работу, почему же равные призовые? И, конечно, мы понимаем, что мужской матч может закончиться 6-1, 6-2, 6-0 за 1:30, а женский идти 7-5, 6-7, 7-5 и продолжаться 2.5 часа. Но еще раз, потенциально мужчина выполняет больше работы, а уж выиграла женщина быстро или растянула матч, ее проблема. Казалось бы, все логично, но снова нет. Тот факт, что женщина играет меньше сетов, тоже не с потолка берется. Ввиду того, что, как мы на примере легкой атлетики поняли, природная выносливость женщины несколько ниже мужской. Опять же таки, не потому, что она меньше тренируется или еще там что-то, меньше вкладывает сил, а объективно физиологически. Было принято решение, что, как и в легкой атлетике, норматив потенциальной трудозатраты на время матча у женщины ниже. Поэтому приняли решение, что женщинам, дабы не поломать здоровье, не нужно играть 5 сетов. Еще раз, не потому что женщины ленивее, а потому что их тела физиологически в среднем не готовы к длинным марафонам. По этой причине женщины играют из 3 сетов, а не из 5. Сами женщины не виноваты. Многие спортсменки неоднократно заявляли, что готовы играть из 5, пожалуйста, но им систематично отказывается по разъясненным мной ранее причинам. Кто-то скажет, что это вообще не вопрос выносливости, а вопрос маркетинга. Мужской теннис популярнее женского, поэтому мужчины должны получать больше. Но и это также палка о 2 концах. Люди в первую очередь смотрят на самых больших звезд, и именно те собирают аудиторию. Люди зачастую идут не на мужской теннис, а на конкретно Надали или Федерера, точно так же, как они идут на Серену Уильямс или Марию Шарапову. Именно эти звезды двигают теннис вперед. И по логике маркетинга, именно они должны зарабатывать больше. И они, конечно, зарабатывают в конечном счете больше вне корта, у них лучше контракты, спонсоры, но не о том речь. Матч Сирены Уильямс по определению будет смотреть большее количество людей, чем матч Марина Чилича, например, который годами в десятке мужского тенниса поднимался на третью строчку. И если мы посмотрим на статистику заработка за всю историю, мы увидим в топ-10 таких людей, как Томаш Бердих или Давид Феррер, которые не выиграли ни единого турнира Большого Шлема даже. И именно они, на мой взгляд, получают несколько незаслуженные бонусные очки за то, что элементарно являются мужчинами, несравнимые бонусы с их достижениями. И считать, что эти люди, как элементарно звенья мужского тенниса, должны зарабатывать больше, чем великие женские чемпионки, полнейшее безумие, которое объективнее, чем равные призовые на всех уровнях спорта, рассудить невозможно. Спасибо Артему за монтаж. Спасибо вам за то, что продолжили путешествие, но и на этом оно еще не завершено. В заключительном эпизоде Триптиха мы обсудим страстный мексиканский темперамент, влажную украинскую погоду, многотысячный бунт на похоронах и любовь к одному лишь сорту мужчин — к быкам. С распахнутыми объятиями жду каждого. Заходите гордо, хотя бы по пояс. В радуге.